Я приветствую всех слушателей Веда Радио в прямом эфире. Если вы являетесь слушателем Веда Радио, то у вас замечательная возможность сейчас пообщаться в прямом эфире с интересным человеком, который у нас впервые появляется. Зовут его Антон Кобзев. И прямо сейчас я свяжусь с ним по скайпу, но для всех постоянных слушателей или для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру, скажу, что сегодня эфир у нас необычный. Необычность заключается в том, что вы можете не только слушать нас, но и видеть не нас, а конкретно нашего лектора. Я нахожусь сейчас в Краснодарском крае, наш лектор находится в Москве, но каждый из вас сидит дома и выбирает возможность либо слушать эфир по Веда Радио, либо же смотреть видеотрансляцию. Где и как посмотреть? Очень просто. Наш сайт vedaradio.fm, находите самую верхнюю новость на главной странице, нажимаете «Читать далее» и под темой сегодняшнего эфира, под описанием, находите ту самую видеотрансляцию. Но, возможно, вы уже прочитали все, что там написано, и знаете, о чем пойдет речь. Давайте все вместе поприветствуем Антона у нас в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Спасибо вам за приглашение поучаствовать в эфире Веда Радио. Это большая честь для меня. Очень приятно делиться знанием, когда есть такая возможность. Спасибо вам за то, что делаете этот проект, поддерживаете его. Я уверен, он приносит благо многим людям. Особенно я видел отзывы, которые пишут люди, отзываются о вашей деятельности. Очень приятно, что есть люди, которые этим занимаются. Спасибо вам.
Спасибо и вам на добром слове в начале эфира. Но нам со слушателями тоже повезло, особенно тем, кто часто задается вопросом, как найти свое предназначение, чем заниматься, как мне вообще себя вести в жизни. Давайте начнем разбираться в этом.
Давайте. Тема действительно очень интересная, актуальная, потому что, как показывают опросы различные, соцопросы и так далее, которые направлены на то, чтобы выяснить, какое же количество людей вообще на этой планете считают, что они нашли себя, нашли свое предназначение, удовлетворены тем, что происходит у них в жизни. И эти опросы показывают, что довольно маленькое количество людей на этой планете, они считают, что они полностью нашли себя, раскрыли свои таланты и удовлетворены тем, чем они занимаются в жизни. Поэтому тема эта очень актуальная, и несмотря на то, что очень много раз она уже рассматривалась в разных источниках, разные люди, деятели психологии и философии, они рассматривают эту тему своего предназначения, каждый раз эта тема всегда актуальна и нова, и очень важна для человека, потому что, как человек говорится, что человек, который не нашел свое предназначение, он не сможет быть счастливым. Вот, поэтому важность этой темы, она... Ну, то есть всегда можно видеть, что тема очень важна для человека. Вот, давайте тогда сразу начнем ее рассматривать. Я вот хочу вам задать вопрос, Олеся. Скажите, как вы считаете, что значит для человека найти свое предназначение? Как вы думаете, что это такое?
Ну, мне кажется, это найти себя в жизни, свою цель, то есть понимать, ради чего он живет и что его вдохновляет. Это и будет его предназначением. Для чего он пришел в этот мир?
Ага.
Понимать и идти по этому пути.
Да, спасибо большое. То есть вы очень хорошо ответили. В вашем ответе можно видеть то, что предназначение человека это не означает просто моя работа, моя какая-то профессия, да? То есть человек, когда говорит о поиске своего предназначения, он на самом деле имеет в виду не только свою профессию, как это может показаться вот на первый взгляд, да? А он имеет в виду просто вот раскрыть свое предназначение как человека в целом. Потому что предназначений у нас может быть много в этой жизни, да? Что мы играем очень много разных социальных ролей. На работе я вот работник, например, да? Дома я там сын или отец, или муж, и так далее. И когда человек говорит о своем предназначении, это, конечно же, имеется в виду, что он раскрыл себя полностью, а не только нашел свою работу. И веды говорят очень просто, что для того, чтобы найти свое предназначение, нужно начать с того, чтобы понять, каковы же мои потребности в этом мире. То есть, чего я хочу, что мне хочется реализовать в этом мире. И веды говорят, что вот в целом можно выделить пять наших основных потребностей. И первая группа потребностей – это физические. Мы знаем, что мы нуждаемся в еде. Мы нуждаемся во сне, мы нуждаемся в какой-то защите, и это означает наши физические потребности. Вторая группа потребностей – это социальные. да, то есть человек, он не может жить вне социума. Он, ему нужно жить в социуме, а для того, чтобы там жить, нужно чувствовать то, что я востребован. Я востребован, и то, что мои таланты, и то, что я делаю в этом мире, нужно кому-то еще, а не только мне одному. Правильно? Это важно очень. Третья группа потребностей – это эмоциональные. Это сфера отношений, это общение, обмен эмоций, это семья, дружба и так далее. Четвертая группа потребностей – это интеллектуальные. То есть это познание себя, познание окружающего мира. Люди всегда стремятся к знанию. Что бы они ни делали, они стремятся к знанию всегда, узнать что-то большее. И пятая группа потребностей – это духовные. И духовные потребности – это взаимоотношения уже человека с абсолютно истиной. То есть веды говорят, что найти свое предназначение – это значит полностью звонять свою природу. Свою природу это еще можно обозначить как психотип. То есть у каждого он свой, мы разберем это немножко позже. И реализовать себя вот просто во всех сферах жизнедеятельности. И можно видеть, что не реализовав свою материальную природу, человек просто не может реализовать все остальное. И попросту говоря, он не становится счастливым. Он не становится счастливым. И можно вот видеть, что признаки нереализованной природы у человека проявляются следующим образом. Вот когда человек не может найти себя в жизни, первое, что у него проявляется, это, например, вот агрессия и нетерпимость. Да? То есть такой человек, он не может терпеть недостатки других. Он не может терпеть какие-то трудности в жизни, проявляет агрессию по отношению к другим, там, к своим друзьям, к членам своей семьи и так далее. А второй признак – это чувство ненужности и неприспособленности в обществе. Тоже очень серьезная проблема, на самом деле, для многих людей. Третье – это вот невозможность придерживаться жизненных принципов. Да? Человек, он вроде бы и понимает, что он человек, что он должен жить по каким-то определенным принципам, но нет силы внутри, нет сил внутри жить по этим принципам, нет сил как бы следовать какой-то своей линии жизненной. Четвертое – это неуверенность в себе и болезненная реакция на критику. Например, требование почета и уважения к себе. То есть, смотрите, когда у человека не реализована его природа, к нему не приходит вот этот почет, уважение, у него нету внутреннего чувства реализованности в жизни. Но так как это ему нужно чувствовать, он начинает это требовать от других. Просто требовать. И это приводит, опять же, к разрушению отношений, к агрессии. Ну, пятое – это вот обиды. Да? Такого человека, говорится, очень легко обидеть. Буквально какое-то слово можно сказать неосторожное. Человек очень сильно обидится. А потом выпросить у него прощения очень тяжело. Вот. И это как раз-таки признак того, что человек не нашел себя в жизни. Вот. У него нет внутренней стойкости, внутренней уверенности. Также признаком являются депрессии или ощущение бессмысленности жизни. По определенным статистикам говорится даже, что вот депрессия – это чума 21 века. И наиболее ей подвержены, говорится, экономически развитые страны. Вот как раз-таки там люди, они очень редко могут найти себя в жизни, поэтому подвержены.
Интересно, почему? Вроде бы же все хорошо, развитая страна.
А мы чуть позже разберем этот момент, потому что, вкратце можно просто сказать, что когда у человека все есть, вот вроде бы внешне, происходит очень серьезная и глубинная подмена понятий смысла жизни. Когда человек смысл жизни полностью переводит в сферу материальную, накопления, материального комфорта и так далее, он очень быстро в этом разочаровывается. И из-за этого происходит вот такая подмена понятий, что же я на первое место ставлю. Я на первое место ставлю то, что я должен жить по своему предназначению, или же я ставлю на первое место то, что я должен жить ради денег. Вот. Ну и восьмой пункт, можно также сказать, что такие люди, которые не нашли своего предназначения, они, как правило, пытаются утвердиться в обществе за счет каких-то внешних достижений. За счет хвастовства, например. Когда мои какие-то внешние регалии, звания или мое имущество, оно как бы, люди такие говорят, оно говорит само за себя. Да? Можно видеть в обществе таких людей. Вот. И анализируя все это, можно очень легко прийти к выводу, что человек, который не занял свою природу, не реализовал свою природу, он не сможет быть счастливым в этом мире. Но возникает тогда резонный вопрос. Зная все это, почему же человек не находит своего предназначения? Почему он не живет согласно своему предназначению? Вы думали когда-нибудь об этом, Олеся?
Ну, очень сложно. Наверное, многие думали, и, наверное, те, кто задумался над этим, сейчас слушают наш эфир, потому что знают, о чем будет идти речь, и хотят от вас, возможно, это услышать.
Хорошо. Тогда я отвечу на этот вопрос согласно тому, что говорят об этом веды, ведическое знание. И веды говорят, что первое, почему человек не живет по своему предназначению, это потому, что у него отсутствует понимание предназначения человеческого тела в целом или человеческой формы жизни. Вы знаете, веды говорят, что существует 8 400 000 форм жизни на этой планете, и человеческая форма жизни является наивысшей среди них. Потому что человек обладает развитым разумом, который способен, также человек способен задавать вопросы о смысле жизни, о смысле того, что происходит вокруг, для чего все это нужно. И такой человек может разобраться, что на самом деле эта жизнь, как может показаться на первый взгляд, она не предназначена для того, чтобы мы здесь пытались, то есть полностью удовлетворить желание своих чувств. Да? А на самом деле жизнь предназначена для каких-то аскез, для ограничений, для того, чтобы задавать вопросы о смысле жизни. Это можно видеть на простом примере. Да? Вот если человек, например, считает, что жизнь предназначена для того, чтобы удовлетворять потребности своих чувств, то такой человек, он должен тогда прийти к выводу, что лучше всего в жизни это спать, например, да? Потому что сон приносит же очень серьезное как бы наслаждение какое-то человеку, удовлетворение. Или, например, есть сладкое. Вы любите сладкое, Леся?
Периодически да. Но если очень много, если только сладкое, то как-то и не хочется уже.
Ну вот, видите, да, то есть это как раз-таки говорит о том, что когда то, что человек, он со временем понимает, что эта жизнь, она не предназначена для того, чтобы просто удовлетворять чувства. Значит, есть что-то другое. Также веды приводят такой простой пример, что вот самый вкус, который любят люди больше всего, это сладкий вкус. Но также сладкий вкус – это вкус, который больше всего разрушает человеческое тело. Вот. Поэтому мудрые люди знают, что сладкое нужно есть в ограниченном количестве и только в определенное время суток, да, согласно ведическому знанию. И вот говорится, что вот если человек так живет, если он не понимает предназначение человеческого тела и предназначение человеческой формы жизни, то он, то он напрасно использует тот очень шикарный, разумный, сложно устроенный инструмент, который дан ему в этом мире и в этой жизни. Вот. Это то же самое, что взять какой-нибудь дорогой телефон мобильный и использовать его для того, чтобы, подпирать форточку.
Забивать гвозди.
Забивать им гвозди, да. Подпирать, например, форточку, чтобы не было, чтобы был сквозняк, когда жарко, знаете. То есть, это очень нерациональное, неразумное использование вот такого очень дорогого предмета сложного. Да? Вот так же говорится и с человеческим телом. То есть человек не живет по своему предназначению, потому что он просто не понимает, для чего это все нужно, почему вот это все так устроено. Вот. А второе, почему человек не живет по своему предназначению, это элементарно, то есть лежит на поверхности, это просто отсутствие знания о своей материальной природе. Веды говорят, что человек создан таким образом, что у него в нем уже заложено его предназначение, его направление, направленность жизни, его психотип уже заложен в нем самом при рождении. И веды выделяют всего 4 основных психотипа, на которые делятся все люди в основном. И это продолжается уже тысячи лет, и до сих пор ничего не поменялось. Я думаю, наверняка все знают, но просто я еще раз перечислю. Это вот 4 основные психотипа. Это люди-ученые, те, кто склонны к получению и передаче знания. Это управленцы, люди, которые склонны заботиться о других, оказывать покровительство и защиту. Это предприниматели или бизнесмены, или те люди, которые умеют и любят зарабатывать деньги, умеют им правильно распоряжаться в жизни на благо всего общества. И творческие люди, которые просто склонны трудиться руками на благо всех других людей, делать что-то. Вот. А 4 основные психотипа существуют в обществе, в целом это не меняется никогда. И Бхагавадгита в нескольких стихах подтверждает это. Это священное, древнее священное писание Бхагавадгита, она подтверждает это, что это закон, что это никогда не меняется, всегда было так. Ну, третий пункт, почему люди не живут по своему предназначению, это то, что люди просто не знают о тех последствиях, которые приходят, когда человек не живет по своему предназначению. Ну, кто-то может думать, например, что, ну, какая разница, я, допустим, не ищу своего предназначения, но я же счастлив. То есть, как бы, я же счастлив, нормально же все. Могу и так как-то прожить жизнь. Вот. Когда-то же я выкраиваю какие-то минутки там для своего счастья. Но в целом говорится, что это очень неправильная позиция. Потому что то, что человек живет очень, ну, относительно недолго, это мы с вами знаем, да, что веды говорят, в это время, которое называется Кали-Юга или Железный век, человек живет не больше 100 лет. Вот. Но практика показывает, что если человек живет 100 лет, мы с вами знаем, да, это уже долгожитель считается. Таких людей немного. Вот, к ним приходят, берут у них интервью, спрашивают у них обычно, как они достигли такого совершенства в жизни. И если разобрать день человека, вот просто от того момента, когда он просыпается с утра, и до того момента, когда он засыпает, мы с вами увидим, что в реальности на жизнь у человека остается очень мало времени. Ну, смотрите, как правило, люди от 6 до 8 часов спят. Правда?
Да, а кто-то и больше.
А кто-то спит и больше, да.
Меньше вряд ли, а больше можно.
А больше можно, да. Вот смотрите, а что происходит дальше? Вот потом он встает, и у него нужно время какое-то на утренний туалет, да? И это тоже где-то, ну, в районе от получаса до часа у человека обычно это уходит, правильно?
Да.
Уже вот возьмем, например, 9 часов. А затем мы обычно едем куда-то на работу. То есть нам нужно время для того, чтобы добраться до места работы и вернуться с места работы тоже. И везде это, конечно, по-разному, но вот в Москве, например, я наблюдаю каждый раз эту картину, я вижу, что в Москве это нужно смело говорить о том, что это примерно 4 часа, не меньше 4 часов.
Mm-hmm.
Вот. Итого уже получилось 13, да? Потом смотрите, в среднем человек где-то 8 часов работает. Это нормальная такая шкала, то есть обычно люди работают так. 8 часов на работу. И это получается уже 21. Да? Вот. Ну и плюс еще нам нужно время для того, чтобы, например, поесть. Да? Принятие пищи у человека тоже это отнимает время какое-то. Ну, в среднем заложим где-то, если взять, например, завтрак, обед и ужин, да, в целом так объединим, возьмем 2 часа, к примеру, да?
Да,
20 плюс 2 уже остается 23, уже 23, и если, ну, отбросить все остальные обязанности какие-то периодические, там, знаете, звонки по телефону, там, покупки или еще что-то другое, да, вот у нас в целом остается 1 час на то, чтобы жить, понимаете?
Вот, да, это такая, странно.
Такова реальность жизни, но, к сожалению, не все на это обращают внимание. Но если это разобрать, то получится вот так. А вот теперь представьте, что человек при всем при этом, он не живет по своему предназначению. То есть он находится на том месте, где ему находиться не нравится. Где он не чувствует отдачи, где он не чувствует, что он делает что-то нужное, важное. Куда он не вкладывает свою душу, да, в эту деятельность. И что такому человеку остается? Такому человеку остается просто всегда мечтать о счастье. Понимаете? Что когда-то счастье придет. Но в реальности оно никогда не придет, потому что у нас 1 час остается на то, чтобы счастье пришло.
Или просто разочароваться во всем и впасть в депрессию какую-нибудь.
Да?
Наверное, так происходит.
Да, депрессия, это еще говорится, просто уход от жизни, когда человек уже не знает, что делать в целом. Он просто говорит, а пусть будет все вот как будет. И это депрессия тоже, уход от жизни. Вот. И это вот отсутствие знания о последствиях. Того, если я не буду жить по своему предназначению, это самое первое последствие то, что я проживу жизнь просто напрасно, потому что мне будет некогда жить даже. И вот, например, женщина, если она не живет по своему предназначению, какие печальные события могут произойти в ее жизни, о которых могут некоторые женщины, например, не подозревать. Такая женщина, она просто не найдет спутника жизни и не устроит свою личную жизнь. Для женщины это очень важно. Но такое последствие так или иначе может наступить. Или, например, если уже женщина живет в семье, и она не живет по своему предназначению, то есть не использует правильно то, что ей дано, то, как правило, такие семьи разрушаются. Потому что женщина, говорится, это же энергия любви, она любовь всегда отдает. Но если она перестает отдавать любовь, тогда семьи такие разрушаются, как правило. Тоже очень большая беда, это, например, пристрастие к вредным привычкам. Откуда оно возникает? она возникает, потому что человек в целом не удовлетворен своей жизнью. Понимаете? А говорится, человек же, он имеет духовную природу изначально. Духовная природа, она всегда стремится к счастью. Если человек не находит этого счастья в своей жизни, то он будет искать его в каких-то, скажем так, искусственных источниках получения счастья. Искусственных. Потому что этот вот дисбаланс счастья надо как-то восполнять. Также женщины очень сильно страдают от неустойчивого характера, от постоянных депрессий, да, как мы с вами уже говорили. Вот таковы последствия для женщины. А для мужчины последствия другие. Мужчина, как правило, такой испытывает очень сильную неудовлетворенность жизнью и невозможность проявить себя во внешнем плане. Для мужчины это очень важно в целом. Также проблема для мужчины – это пристрастие к вредным привычкам. Обычно мужчины самые первые, они склонны впадать в эти вещи, в поисках там счастья. Также для мужчины есть проблема невозможность устроить личную жизнь, невозможность принять на себя ответственность, нести эту ответственность в жизни. А для мужчины также пагубное последствие – это невозможность, ощущение того, что я не могу приносить пользу окружающим, что в моем существовании вот нет какого-то смысла, он пользы никому не приносит. Ну и, конечно, опять же, депрессия. Вот таковы последствия. А если человек знает об этих последствиях, то он будет так или иначе прикладывать усилия для того, чтобы найти свое предназначение и жить в соответствии с ним. И четвертое, почему люди не живут по своему предназначению, это то, что люди просто не умеют правильно в жизни расставить приоритеты. Современное общество, к большому сожалению, идет по тому пути, что на первое место люди обычно ставят, как думаете, что?
Не знаю.
Ну, когда что? Ищут, например, работу, вот как люди, что они ставят на первое место?
Ну да, среднестатистический, так скажем, человек, наверное, зарплату ставит на первое место.
Да, совершенно верно. То есть люди ставят на первое место деньги. И это означает, что такой человек, он по судьбе просто попадает в цепкие лапы очень серьезного врага счастливой жизни. Веда описывает его как вожделение. То есть человек таким образом просто живет ради того, чтобы получать деньги и деньги тратить. Но говорится, веды объясняют, что в этом мире, в материальном мире, удовлетворить свои желания, вот полностью удовлетворить свои желания, попросту невозможно. То есть это нельзя сделать. И мы можем наблюдать эту картину каждый раз, что вот, например, человек покупает один автомобиль, пользуется им, он его полностью устраивает, он очень доволен, но через какое-то время он хочет приобрести другой автомобиль. А когда его другой автомобиль не удовлетворяет, он хочет приобрести уже другой автомобиль. То есть и это происходит постоянно. То есть человек, пытающийся таким образом стать счастливым, он обречен на то, что он будет все время страдать, все время будет в поисках чего-то. Вот. И что также происходит с таким человеком? То, что когда он ставит приоритетом деньги, то, как правило, у него очень сильно начинают страдать отношения. Потому что там, где деньги приоритет, там очень сложно строить отношения с другими людьми. Вот это факт, это все люди наверняка знают. Вот. Или, например, человек ставит приоритетом, когда ищет свое предназначение, пытается найти свое предназначение, ставит приоритетом престиж. Да? Он думает, какая профессия престижная? Вот хорошо, наверное, быть банкиром. И идет работать банкиром. И люди его начинают хвалить, прославлять, говорить, как здорово, ты ходишь на работу, у тебя дорогой модный костюм, ты работаешь в престижном банке, и наверняка у тебя все хорошо. Но у этого человека внутри четкое ощущение, что я не на своем месте. И тогда такой человек никогда не будет удовлетворен, какой бы престижной работой он ни занимался. Да, есть такой пример с одним императором исторический, который ушел со своего поста императора и занялся просто тем, что выращивал капусту. Диоклетиан его звали. И знаете, он был полностью удовлетворен, хотя внешне вроде бы это совершенно непрестижная вещь, быть императором ведь гораздо престижнее. Но такой человек, он просто понимал, что вот этот внешний престиж, а то, что внешний этот антураж, который нас иногда привлекает к какой-то профессии, это еще не суть. это еще не факт, что я смогу заниматься этим всю жизнь и получать от этого удовлетворение, и другие люди, соответственно, тоже получать с этого какую-то пользу. Вот такие вот ошибки в основном допускают люди, которые не живут по своему предназначению. И в принципе, если разобрать все эти ошибки вот по порядку и получить ответы на то, как же их исправить в своей жизни, то это будет в целом весь вопрос, весь ответ на вопрос, как мне жить по моему предназначению. Я когда готовил этот семинар, я с большим удивлением к этому пришел, что буквально нужно разобрать какие-то ошибки, почему же я так не делаю. Почему я не живу по своему предназначению? И сразу же станет все ясно, сразу все станет на свои места. И поэтому наши эфиры мы как раз-таки вот дальнейшие мы посвятим разбору этих ошибок, как их исправить в жизни и как начать жить правильно. В целом ошибка людей заключается в том, что они в первую очередь думают о том, где работать, да, и совсем не думают о том, какие качества нужно в себе развивать, чтобы быть вот на этом месте счастливым. Понимаете? То есть это как раз-таки к ответу на первый вопрос, да, что предназначение человека, он должен понять очень простую вещь, что предназначение человека в этом мире – это быть счастливым. Быть счастливым.
Очень хорошее предназначение.
Да, да, оно внутри как-то отзывается сразу, правда? И вот те, кто люди, кто это понимают, они начинают идти по правильным дорогам. Понимаете? То есть он не стремится быть кем-то, а он стремится просто быть счастливым. Есть такая замечательная история с Джорджем Харрисоном. Его мама с самого детства учила его то, что она говорила ему: «Джордж, ты должен стать счастливым». И он как-то запомнил эту фразу, она очень хорошо легла ему в сердце. И однажды в школе учительница задала ему сочинение. И тема сочинения была такова: «Кем я хочу стать?». И знаете, Джордж написал очень короткое сочинение в одно предложение. Он написал: «Я хочу стать счастливым». И учительница проверила сочинение, она ему сказала: «Джордж, ты не понял тему сочинения». А Джордж ей ответил: «Нет, это вы не поняли жизнь». Понимаете? То есть он разобрался в этом вопросе еще вот с помощью своей мамы.
Какой философский человек еще в детстве был.
Да, видите, это впоследствии подтвердилось, то, что Джордж, он очень сильно стремился к духовности, он общался со многими духовными учителями. Вот, в целом он очень сильно развивался в одной из религиозных традиций. Вот. И веды, в принципе, говорят, что счастливым, интересный очень момент, который объясняют веды, они говорят, что счастливым можно стать только тогда, когда ты правильно исполняешь свои обязанности. То есть, когда ты живешь в соответствии со своим предназначением. Вот.
Знаете, можно сразу вопрос по ходу дела?
Да, конечно.
Есть такая известная, наверное, многим фраза, что лучше плохо делать свои обязанности, чем хорошо чужие выполнять.
Да.
Как
да,
в
да.
этом разобраться вообще?
Очень хорошая фраза, и... Я думаю, немногие знают, многие уже знают, что эта фраза, она исходит из Бхагавадгиты. Вот, в Бхагавадгите есть замечательный стих, в третьей главе, а также он повторяется в 18 главе затем, где говорится, что гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Исполняя предписанные обязанности, человек никогда не навлекает на себя греха. Вот такой стих, это 47 стих 18 главы Бхагавадгиты.
А вот можно уточнить, что имеется в виду? Ведь мне казалось всегда, что наша обязанность, наше предназначение – это то, что мы хорошо умеем выполнять. А то, что мы плохо выполняем, это уже не наше. Вот как разобраться? Как же так может получиться, что мы свой долг можем выполнять плохо?
Смотрите, это очень важный вопрос, очень хороший вопрос в жизни каждого человека. И, конечно же, зачастую бывает так, что предназначение человека, это как раз-таки в том и заключается, в том, что у него получается делать хорошо. Очень часто так бывает. Но Бхагавадгита также объясняет, что в материальном мире, вот как огонь покрыт дымом, любой огонь покрыт дымом, также и любая деятельность в материальном мире, она всегда покрыта какими-то недостатками. И рано или поздно человек с этими недостатками встретится. Он встретится с тем, что то, что он делает, например, несовершенно. Или то, что у него получается делать хорошо, но в какой-то момент становится делать это тяжело. Или, например, он делает это, но не получает должного какого-то признания в обществе. Или, например, опять же, он делает что-то очень хорошо, но при этом не получает столько денег, сколько он хочет. И тогда у человека начинаются проблемы, он начинает думать, наверное, надо заниматься чем-то другим. Но самый распространенный пример, вот для меня, например, я просто знаю эту сферу очень хорошо, вот преподаватели, да? И вот, например, не все преподаватели, они получают много денег. Не получают вот денег столько, сколько бы они хотели зарабатывать в своей жизни. Но очень большая ошибка преподавателя заключается в том, что он начинает менять свое предназначение преподавателя, например, на предназначение продавца. Знаете, он заключает такой договор с судьбой. И взамен он получает несчастье, он получает страдания. Вот об этом как раз-таки и говорит Бхагавад-гита, что вот в этом случае лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенно это будет. Пусть ты встретишь какие-то трудности. Но это гораздо лучше, чем ты будешь исполнять совершенным образом обязанности другого человека. Угу, это приведет понятно. К погибели, говорится, что это человека приведет к серьезным проблемам в жизни. И мы с вами на последующих эфирах разберем конкретные психотипы людей и каким страданиям они могут подвергаться, если они не живут по своему предназначению.
Хорошо, спасибо вам за этот ответ. Мы сейчас можем продолжать с удовольствием вас слушать или можем переходить к вопросам, как вы скажете.
Еще буквально несколько слов я хотел сказать просто о решении проблемы. То есть вот мы с вами обозначили проблемы, да, то есть почему человек не живет по своему предназначению, какие ошибки он допускает. И сейчас просто я хотел рассказать несколько слов, а как же решить эту проблему. И первое, как можно решить эту проблему, очень простой способ, очень странно, что не все к нему обращаются, и это получение знаний о своей природе, о своем психотипе. И о тех обязанностях, которые я должен выполнять, соответственно, чтобы быть счастливым. Самый простой способ – это получить знания. Потому что когда человек получает знания о том, кем он является в этой жизни, какова его природа, какие у него есть склонности, он начинает развивать в себе соответствующие качества характера. А когда он развивает в себе эти качества характера, к нему вот это предназначение, оно, знаете, веды говорят, приходит само собой. Ничего для этого не надо делать, не надо очень сильно для этого напрягаться или тратить какие-то свои психические или материальные ресурсы. Все это придет само собой, просто нужно развивать качество. То есть веды говорят, что вот мое предназначение это изменить нельзя. Я был таким создан, я таким пришел в этот мир, нельзя это никак поменять. И вот как все законы, знаете, что в законе, когда человек живет в государстве, он должен соблюдать его законы, да? Если он их не соблюдает, то следует какое-то наказание за это. Да? Вот точно так же говорится и этот закон. Если человек его не соблюдает, то в наказание он получит какие-то страдания, он получит тяжелую судьбу. Вот. Например, ученый, он всегда остается ученым. Да? Человек, который склонен преподавать, он всегда будет преподавателем. Даже если он уходит работать куда-то на рынок, то есть меняет на деньги свою профессию, он там тоже начинает кого-то учить. Он все время он думает о том, а как бы, может, где-то заняться репетиторством, как бы кого-то научить, может, чему-то. В Бхагавад-гите, например, описана классическая ситуация, когда ее главный герой Арджуна под влиянием определенных сил, иллюзий, как говорится в Бхагавад-гите, он просто хотел отказаться от исполнения своих обязанностей воина, он хотел отказаться сражаться, вот, на что... Он получил однозначный ответ, что он всегда будет сражаться, куда бы он ни ушел, где бы он ни был, он всегда в нем, всегда эта природа будет заставлять его сражаться. Вот. И на санскрите этот закон или предписанные обязанности человеку называется дхарма. Нету какого-то русского перевода, который бы очень точно отображало вот, смысл, значение слова дхарма, но если очень близко к тексту, то можно сказать, что дхарма – это неотъемлемое свойство человека, реализуя которое, он обретает полноту жизни. Да? То есть то, что, о чем мы с вами говорили, это четыре психотипа человека. И также дхарму можно определить как вот предписанные обязанности для каждого человека. То есть когда человек исполняет те обязанности, которые на него возложены его материальной природой, Ну, то есть вот кто-то родился, у кого-то мужское тело, у кого-то женское тело, да, у кого-то вот такая структура ума, там, ученого, у кого-то она немножко другая. И вот когда человек реализует предписанные обязанности, то, говорится, он становится счастливым. Но также необходимо человеку и знать, что когда он пытается найти свое предназначение, когда он пытается реализовать себя в жизни, да, или, как веды говорят, реализовать свою дхарму, каждый человек должен обязательно знать, что дхарма бывает временной, а бывает вечной. Да? То есть у человека есть какие-то временные обязанности, которые он делает в этом мире, которые он выполняет для того, чтобы поддерживать свое тело, для того, чтобы поддерживать свою семью, для того, чтобы выполнять обязанности перед своими близкими. У него также есть и вечная дхарма, то есть его вечное предназначение. Веды объясняют, что человек, он духовен по своей природе. И его вечная обязанность – это восстановить свои взаимоотношения с Богом. Пока человек этого не сделает, он не сможет ответить на вопрос, зачем все здесь, в этом мире происходит. То есть, смотрите, временные обязанности, они отвечают человеку, как ему нужно жить для того, чтобы стать счастливым. Да? А вечная дхарма или вечная обязанность человека ответит на вопрос, зачем ему это делать. Станет это понятно. Веды также объясняют, в частности Бхагавад-гита, что человек только тогда станет по-настоящему счастливым, если у него будет какая-то высшая цель в жизни. Вот когда он обретает высшую цель в жизни, он обретает умиротворение. И мы разберем основные заблуждения. Да, вот, то есть, какие заблуждения иногда возникают у людей, когда они пытаются найти свое предназначение в жизни, пытаются жить в соответствии со своим предназначением, со своим призванием. И первая ошибка, с которой встречаются люди, это то, что предназначение находится само. Ну, знаете, вот они думают, что ну, я буду просто жить, как живу, а когда-нибудь, в один из дней, вдруг мне откроется то, чем я должен заниматься в жизни, и то, как я по-настоящему должен стать счастливым. Ну, кому-то, может быть, и откроется по судьбе, кому-то, может быть, положено, знаете, просто так получить вот это знание. Но практика такова, что предназначение не находится само. Человеку нужно прикладывать для этого определенные усилия. Для этого нужно чем-то пожертвовать. Мы разберем с вами дальше, что это означает. Для этого нужно приложить какие-то усилия. Вот. Вторая ошибка, с которой сталкиваются люди, это то, что жить по предназначению всегда легко. Да? То есть человек думает, что когда я найду свое призвание, мне сразу станет легко, празднично, весело и приятно. Всегда. Но это не так. Каждый человек, даже если он живет в соответствии с своим призванием, всегда встречается с какими-то трудностями. Всегда встречается с какими-то проблемами, с которыми нужно преодолевать. Третья ошибка – это то, что предназначение означает всегда много денег. То есть веды говорят, что не всем по судьбе положено много денег. У кого-то их будет вот столько, у кого-то чуть побольше, а у кого-то даже чуть поменьше. Также ошибкой является думать, что предназначение означает исполнение всех моих желаний. Да? То есть многие люди думают, что найти свое предназначение, это значит, когда все мои желания исполнятся вот так. Все желания абсолютно исполнятся. Веды говорят тоже, что это иллюзия. Абсолютная, очень серьезная иллюзия так думать. И еще несколько слов хотел сказать о том, что человеку, который ищет свое предназначение, который ищет свое призвание, очень важно обращать внимание на то, какова же методология поиска. То есть, а как же мы ищем себя? Как это происходит? И задавая этот вопрос людям, я очень часто сталкиваюсь вот с такими ответами, что, ну, мне так сказали, например, мои родители. Вот, да? Или, например, я вот общался с соседом, и он мне сказал, что очень классно работать вот здесь, и я поэтому пошел туда работать. Или, например, вот мы с другом вместе учились и решили, что вместе тоже должны пойти в этот институт поступать. И вот мы поступили, а я потом понял, что все это ерунда. То есть вывод таков, что основной источник информации – это какие-то люди, да? И различные источники информации, которые исходят, приходят к нам от людей. Но вот человеческое знание, если так в целом разобрать, человеческое знание, если оно не основано на каких-то серьезных источниках, то это просто какое-то субъективное отражение действительности. Да? То же самое, как вот приводится такой пример, как, например, вот дерево есть, а есть фотография дерева. И вроде бы объекты одинаковые, но в сущности это ведь совершенно разные предметы. Вот так же отличается истина и наше знание о истине. И Веды объясняют, что у человека есть 4 основных недостатка, которые мешают ему самому понять свою природу, самому понять то, что происходит вокруг, самому истину понять. И это очень простые недостатки. Это то, что наши чувства несовершенны. То, что мы видим только в определенном спектре. Или если, например, сейчас выключить свет, то я ничего не увижу, что происходит вокруг. Да? Второй недостаток – это то, что человек склонен впадать в иллюзию. Склонен вот так вот обманываться. Да? Самый простой пример, например, если взять соломинку и опустить ее в воду, то нам будет казаться, что соломинка сейчас вот преломилась. Но на самом деле она ровная осталась. Это просто наше несовершенное зрение погрузило нас в иллюзию. А третий недостаток – это склонность обманывать других. Да? Мы иногда в чем-то очень сильно убеждены, и рассказываем об этом людям, они нам верят, а потом оказывается, что это неправда. Да? Вот. Но у нас есть такая склонность. Или, например, знаете, очень такой простой пример приводит, что когда одну историю рассказали уже 100 раз, то эту историю совершенно невозможно уже узнать. Это совсем другая история, нежели та, которую рассказал вот первоисточник, первый человек.
Это называют испорченный телефон.
Да, как раз вот испорченный телефон, это и называют, веды говорят, что это просто склонность обманывать других людей, что у нас есть такая склонность. Что-то приврать, что-то немножко добавить от себя, знаете, там... На этом много ошибок совершается. Например, ученые совершенно недавно узнали, там, буквально, может, несколько десятилетий назад, что кто-то из тех ученых, кто переводил оригиналы трудов Ньютона, они просто неправильно перевели формулу. И из-за этого, например, очень сильно пострадала в свое время советская физика. И четвертое, как раз, недостаток людей, это то, что человек совершает ошибки. Ну, мы склонны ошибаться с вами, это нужно признать, что мы несовершенные живые существа, и иногда мы совершаем ошибки. Да? И хорошо, если человек это понимает и не принимает на себя, например, той ответственности, где он ее не может просто нести, эту ответственность. Но часто бывает так, что человек принимает эту ответственность и совершает там ошибки. Да? И потом несут последствия другие люди, от которых он зависел и так далее. И все это говорит о том, что просто человек, который вот не понимает этих элементарных вещей, он не может дать настоящее знание. И поэтому нужно всегда знать, то есть к кому мы обращаемся, где искать знания. То есть, когда человек думает о том, как же найти свое предназначение, он должен понимать, что обращаться нужно к истинному источнику знания. Вот. И поэтому вот в этих эфирах, которые мы с вами проведем, я буду говорить исключительно о ведах. То есть, веды – это тот источник знания, на который можно опереться, потому что есть очень много свидетельств о том, что несколько тысяч лет прошло, а знания, которые там используются, абсолютно не меняется. Абсолютно не меняется. Вот. И говорится, что человек – это, знаете, как очень сложный предмет какой-то. Мы знаем, что если делают какой-то сложный предмет, кухонный комбайн. Да, почему-то мне вот все время он приходит в голову, потому что я когда-то его сломал однажды. Вот. И к этому кухонному комбайну всегда будет какая-то инструкция, как им правильно пользоваться. Вот так же говорится и человек. Это очень сложный предмет, это очень сложная структура ума, разума, тела. И вот к нему есть инструкция. Каждому индивидуальному человеку есть инструкция, и она есть в ведах. Вот, это все, что на сегодня я хотел сказать.
Спасибо, но я знаю, что вы сегодня скажете еще больше, потому что наши слушатели тоже сейчас подключаются, я подключаю их к нашей беседе. Есть у нас вопросы, безусловно, уже накопилось несколько вопросов, они пришли на адрес студии вебинаров «Золотого века». Именно оттуда вот мы и вещаем, соединяем с этой студией всех наших слушателей, и именно там сейчас находится Антон Кобзев, которого вы услышали. Говорим мы сегодня о предназначении, и все желающие по-прежнему еще могут прислать свой вопрос к нам на сайт vedradio.fm. Ну, а еще лучше позвонить по скайпу, тогда ваш вопрос точно мы услышим, и вы точно получите на него ответ. Наш логин vedradio.fm слитно пишется. Есть у нас вопрос от Эдгара из Москвы. я нашел многие ответы на вопросы благодаря так называемым наркотикам, психоделикам, галлюциногенам, стимуляторам и эйфоретикам. Скажите, какая существует информация в ведах относительно таких шаманских подходов, как назвал их Эдгар?
Угу. Спасибо большое Эдгару, это очень хороший вопрос. Наверняка всем будет интересно послушать о том, что же говорят веды. И очень просто. Ведический трактат Шримад-Бхагаватам объясняет, что существует 4 вида греховной деятельности у человека, которым может он заниматься. И как раз-таки употребление различных одурманивающих веществ относится к одному из этих видов. То есть веды говорят, это грех. А что означает грех? Грех означает, что человек делает что-то такое, что не является его предназначением. Да? Как раз-таки к вопросу о том, чтобы понять, как бы вот что является моим предназначением в жизни, человек, говорится, сначала должен понять, что не является моим предназначением, что не относится к предназначению человека в целом. И как раз-таки веды объясняют, что вот одурманивающие вещества, бесцельное времяпрепровождение не являются предназначением человека в целом. Вот. Потому что все одурманивающие вещества, они относятся, есть вот в мире, есть 3 силы основные, которые на нас действуют. Это сила благости, сила страсти и сила невежества. И веды объясняют, что наркотические вещества, одурманивающие вещества, они относятся к силе невежества. Вот. То есть, а невежество, веды объясняют, оно лишает человека истинного знания. То есть внешне вроде бы кажется, проблем никаких нет. То есть человек употребляет одурманивающие вещества, он начинает думать, что он что-то видит, какие-то вещи ему открываются, да. Но веды говорят, что как раз-таки вот это и происходит, что находясь в гуне невежества, человек лишается истинного знания. Лишается истинного знания. И когда, например, веды описывают, описывают путь йоги, да, или путь очищения сознания, они говорят, что сознание такого человека всегда должно быть кристально чистым. Всегда должно быть кристально чистым. И на самом деле, то есть вот эти вещи, они являются препятствием на пути самосознания. Потому что такой человек, ну, представляете, человек, лишенный истинного знания, но обладающим каким-то знанием, и он считает его истинным. Он никогда не обратится за истинным знанием, потому что будет твердо уверен, что он уже им обладает. Он говорит, а у меня уже есть результат, я уже все понял на самом деле, что вы хотите. Как бы, мне ничего не нужно. Да, есть определенная гордость. И как мы видим, что такие люди, они в основном подвержены какой-то постепенной деградации. Она может быть у кого-то резкая, у кого-то постепенная, но постепенно это путь деградации. То есть сам по себе этот опыт не дает ничего положительного человеку в жизни. Вот. И он также лишает человека возможности вот общаться с людьми, которые могут дать ему это знание. Потому что внутри есть это понимание такое, что я уже сам все знаю. Вот это влияние одурманивающих веществ. Но в целом надо сказать, что у кого-то когда-то это, возможно, будет каким-то трамплином, с помощью которого он сможет, как вот Шри Шапанишат, есть такой трактат ведический, он объясняет, что иногда человек падает в глубину невежества, но осознав это, начинает подниматься до духовного даже знания. Вот.
Спасибо. Спасибо вам за это объяснение. Мы продолжим наше путешествие по вопросам, которые приходят к нам, к этому эфиру. И есть у нас 2 практически идентичных вопроса. Я оба их зачитаю сейчас быстренько. Вот, например, Гульнара написала, есть у женщины предназначение в социуме или только роль жены и матери интересуется. И Дмитрий из Воронежа написал, все ли женщины рождены, чтобы быть замужем и воспитывать детей? Что делать, если женщина больше хочет социальной, профессиональной активности и считает, что жизнь домохозяйки неполноценна без работы.
Спасибо, хороший вопрос. Первый вопрос, ответ на него очевиден. Конечно, для женщины есть ее предназначение, потому что веды делают, конечно, различия между предназначением мужчины и женщины, но когда, вот, например, речь идет о психотипе человека, там не упоминается, говорится это про мужчину или это про, говорится это про женщину. Вопрос только лишь в том, что проявляются эти качества у людей по-разному. Что у мужчин они проявляются в одном направлении, у женщин они проявляются в другом направлении. И как раз-таки следующий эфир, он будет полностью посвящен вот этой теме разного предназначения мужчины и женщины. Вот. Но в целом это и для мужчин, и для женщин. Никакого ограничения здесь веды не дают и не делают. Отвечая же на второй вопрос, нужно сказать, что есть определенные приоритеты в жизни человека. Да? И человек эти приоритеты должен учитывать. И вот у женщины есть определенная структура ее тонкого тела, то, что мы будем очень подробно разбирать на следующем семинаре, структура тонкого тела, которая обуславливает ее большую потребность к внутренней деятельности, большую потребность к глубоким взаимоотношениям, большую потребность в эмоциях, нежели у мужчин, гораздо большую. И поэтому вот как бы человек, если вот вопрос звучит так: все ли женщины рождены для того, чтобы быть матерями, да, там, рожать детей и так далее? И веды говорят, что практически все. Практически все. То есть есть примеры святых женщин, да, которые у них не было семей, например, да, но они полностью отдавали себя другим людям, полностью отдавали себя на служение другим. Но важно понять один простой принцип, что женщина рождена для того, чтобы давать любовь и заботу. И если она делает это в жизни, тогда она будет счастлива. Но проще всего женщине делать это в семье, конечно же. То есть, и нужно понять очень простую вещь, что вот на нас, вы знаете, действуют определенные планеты, да? И женщина в основном находится под влиянием Луны, да? Небесного тела, Луны. А мужчины находятся под влиянием планеты Солнца. Если мы в своей жизни культивируем определенные качества, то есть идем согласно своему предназначению, тогда хорошее влияние планет на нас усиливается, у нас увеличивается здоровье, продолжительность жизни, счастье, гармония и так далее. Если же мы пытаемся идти чужим путем, вот то, о чем мы говорили с вами, да, как и Бхагавад-гита подтверждает, то происходит все с точностью да наоборот. И веды объясняют, что вот если женщина стремится к внешней деятельности, к очень сильной внешней деятельности, то она начинает увеличивать в своей жизни влияние Солнца. А увеличение влияния Солнца в жизни женщины означает, что она очень скоро начнет терять здоровье, терять красоту, гармонию, возможность рожать и воспитывать детей, возможность быть доброй, дружелюбной ко всем, к окружающим ее людям. Да, то есть это приведет к тому, что у нее будет, это вот будет увеличиваться влияние планеты Солнца на ее жизнь, на ее судьбу. И поэтому, в принципе, ничего плохого в этом нет, если женщина стремится вот реализоваться как-то внешне. Плохое, в первую очередь, наступит для самой этой женщины. Вот так.
Понятно, хорошо, спасибо. Спасибо вам за ответ. Думаю, он понятен или кого-то натолкнул на определенные мысли, заставил задуматься. Далее мы переходим к следующему вопросу. Вот как он звучит. Что нужно делать простому человеку, чтобы определить свою социальную дхарму? Какие создать условия или, может быть, конкретные действия?
Спасибо. А вот последний наш эфир, он как раз-таки будет посвящен тем методам, которых должен придерживаться человек для того, чтобы определить свое предназначение. Но немного забегая вперед, я скажу, что веды на это дают однозначный ответ. Для этого можно вот ознакомиться с Бхагавад-гитой. И Бхагавад-гита, в принципе, она объясняет, что для того, чтобы человеку найти свое предназначение, в первую очередь нужно отказаться от всего того, что не является моим предназначением. О чем мы с вами уже говорили, да? То есть вот нужно находиться под подавляющим влиянием силы благости для того, чтобы увидеть знания, для того, чтобы увидеть то, как вещи обстоят на самом деле. Человек, находящийся под влиянием гуны благости, говорится, что он таким образом как будто бы стирает пыль с зеркала своего ума. Когда зеркало пыльное, мы не можем увидеть в нем своего отражения. Мы видим что-то искаженное. Но когда мы протираем зеркало, от пыли, то мы видим истину. Мы видим то, как мы выглядим на самом деле. И вот говорится, что когда человек поднимается до уровня благости, когда он привносит в свою жизнь силу благости, он таким образом как будто вытирает пыль с этого зеркала и начинает видеть вещи такими, какие они есть. Вот. Но а второе, что необходимо делать человеку для того, чтобы вот найти свое предназначение, это, конечно же, нужно начать получать знания. Вот и все. Нужно начать получать знания о себе самом, об окружающем мире, о том, какие качества я должен в себе развивать для того, чтобы найти свое предназначение. То есть, познав свою материальную природу, веды говорят, очень просто. Начни развивать качества. Это самое главное. Потому что без качеств определенных ты не сможешь просто реализовать свою дхарму, как вот спрашивают, социальную дхарму. Но социальная дхарма – это очень широкое понятие. Вот. Вкратце, если отвечаю на этот вопрос, я вот так скажу. А дальше мы будем это очень все подробно разбирать.
Ну вот вы сегодня за сегодняшний эфир пару раз уже ссылались на будущие эфиры. Я хочу заметить, для тех, кто, возможно, еще не знает, у нас запланировано 4 эфира вот с Антоном. Раз в неделю это будет происходить, минимум 4. Ну, в общем, посмотрим там, как у нас получится. Пока следите за нашими эфирами по четвергам. А далее, вот может ли любимое дело, предназначение меняться в течение жизни, спрашивают наши слушатели.
Спасибо, это очень хороший вопрос, очень важный вопрос, его очень часто задают, и ответ на него простой. У человека есть определенный психотип, да, мы с вами перечисляли, их 4 всего 4, и вот это говорится неизменно, это не меняется, никогда в течение жизни не меняется. Но вот там, где человек реализует вот этот свой психотип, вот это место может меняться очень много раз у человека, очень много раз. Конечно, есть счастливые люди, которые всю жизнь проработали на одном и том же месте, но есть люди, которые просто не могут работать на одном и том же месте. Им нужно все время пробовать что-то новое. Но в целом вот этот психотип поменять нельзя. Поменять, например, просто работу – нет проблем. Человек может поменять. Человек может поменять даже сферу деятельности. Ну, например, человек, он занимается управлением, да? Ну, такой есть психотип управленец, или на санскрите называется кшатри. Он какое-то время может быть управленцем, ну, например, на каком-нибудь заводе. И управлять там людьми, заботиться о них. А потом он просто, например, станет управленцем где-нибудь в какой-нибудь коммерческой структуре. Правильно? Любимое дело вроде бы поменялось, но при этом призвание или психотип человека не поменялся. Никогда. Это нужно всегда различать, всегда понимать, что это разные вещи, иногда о разных вещах мы говорим. Но при этом нужно понимать, что, например, ученый никогда не станет бизнесменом. Да? А управленец или управленец никогда не станет ученым. А также творческий человек никогда не станет бизнесменом. Вот эти вещи нужно понимать.
Да, понятно, разобрались. Спасибо с вашей помощью. Далее еще парочка вопросов у нас имеется. Что делать молодым людям, особенно во время и после вуза, которые не знают своего предназначения и склонны к развлечениям, не хотят работать?
Хороший вопрос. Ну вот, знаете, насколько я разобрался, поиск своего предназначения – это дело сугубо добровольное. Ну, то есть, это деятельность, которая лежит в сфере разума, да? А разум ведь у нас всегда работает тогда, когда у нас есть какая-то свобода выбора. И ведь нельзя заставить человека быть счастливым, правда? А счастливить, говорится, против желания невозможно. Вот, и поэтому, пока человек сам не захотел найти свое предназначение, пока у него у самого не проснулось это яркое желание жить по своему призванию, стать по-настоящему счастливым, то такому человеку можно помочь, ну, какой-то искренней молитвой за него, да, можно давать ему какое-то знание, можно, если это родители, они могут как-то, ну, призывать его к тому, чтобы он занимался тем в жизни, чем нужно заниматься, тем, что принесет ему истинное счастье, а не тем, что будет приносить ему одни страдания. Вот. Ну и в целом человек, он, конечно же, должен получить знания. Вот человек, например, который закончил институт, и он еще не знает своего предназначения, что ему нужно делать? Ему нужно получать знания. Ему нужно обращаться туда, где это знание есть. Если он не нашел его в течение своего обучения в школе, в институте, он тогда должен обратиться туда, где это знание есть. где ему расскажут о том, какова его природа, чем он должен заниматься в жизни, какие качества он должен в себе развивать и так далее. Но всегда эта деятельность всегда добровольная. Трудно очень заставить человека. Знаете, есть такая пословица очень хорошая, говорится, что любую лошадь можно привести к реке, но ее нельзя заставить пить.
Угу.
Поэтому говорится, что вот поиск своего предназначения – это всегда очень добровольное дело. Человек должен сам к этому прийти. Единственное, что, конечно, мы можем иногда своим близким или друзьям, мы можем помогать, давая им какое-то знание, показывая им, например, своим примером, как можно жить.
Угу. Спасибо, спасибо вам за ответ. Еще вопрос не менее важный, чем предыдущий, а может даже более. Спрашивают вас, какие люди готовы узнать о своем духовном предназначении, а какие нет? Как это определить? Кому на каком уровне объяснять этот вопрос?
Угу. Хороший вопрос. Кому на каком уровне?
Да, и
ну, как
я
уже,
определить?
Как я уже говорил, да, вот в ответе на предыдущий вопрос, что свое предназначение, искать свое предназначение, вот этот импульс, быть счастливым в этом мире, он исходит изнутри у человека. То есть он должен быть сам готов уже принять какое-то знание. И вот когда человек готов это знание принять, вот тогда ему можно что-то объяснять, тогда ему можно что-то говорить. Потому что такой человек всегда готов, ну, как-то поступиться, знаете, тем знанием, которое у него уже есть. Есть очень удивительная притча, когда ученик пришел к учителю и попросил его о знании, попросил его передать ему знания. И учитель сказал: «Хорошо, но до того, как я дам тебе знания, давай с тобой попьем чаю». И он стал наливать ученику в чашку чай, и в какой-то момент кружка наполнилась, а потом уже чай стал выливаться из ее краев и литься на стол, потом на пол. И ученик недоуменно смотрел на своего учителя и не мог понять, что происходит. А потом он сказал: «Дорогой учитель, но не наливайте, пожалуйста, больше чая, моя чаша уже полна». И тогда учитель ответил: вот, для того, чтобы получить новое знание, ты должен понять, что нельзя наполнить чашу, которая уже полна. Вот, и это говорит о том, что готов услышать это тот человек, который в принципе может поступиться какими-то своими полученными ранее знаниями, например, признать, что они не сделали его счастливым. Тогда он сможет принять что-то новое, принять какие-то новые концепции. В целом это, говорится, это влияние силы благости. Потому что под влиянием силы благости человек всегда способен принять знания. Всегда готов принять что-то новое. Понять, нужно оно ему в жизни или нет. Поэтому надо всегда смотреть, готов ли человек это сделать или нет. И особо не тратить время на тех, кто это сделать не готов. Потому что это серьезная затрата энергии. Вот. Если я как-то ответил.
Спасибо. Спасибо вам. И напоследок, у нас реальная ситуация из жизни Екатерины. Она поделилась своей проблемой, но, во-первых, написала, что очень интересная эта тема и актуальная для меня. «Я всю жизнь работаю в офисе», пишет Екатерина, «уже около 15 лет. Работа в сфере бухгалтерского учета и экономики. Вопрос такой. С тех пор, как я начала изучать веды примерно 5-6 лет, я больше не могу заниматься офисной работой, все делаю через силу. Меня тяготит нахождение в чужих стенах, где люди холодные, как роботы. Это происходит независимо от меня, и чувство это усиливается все больше. Подскажите, это идет такая перестройка, переосмысление своей женской природы, или это можно списать на банальную усталость? Я не могу понять, как не пытаюсь, какие методы помогают разобраться в себе».
Спасибо Екатерине за хороший искренний вопрос. Конечно, когда мы получаем новое знание, когда мы начинаем переосмысливать то, как мы жили раньше, и то, как теперь нужно жить нам сейчас в соответствии с тем знанием, которое мы получили, мы можем встретиться с определенным диссонансом, то есть с несоответствием, например, того места, на котором мы сейчас находимся, тому месту, которое мы должны занимать, вот, согласно ведическому знанию, например, да. Из-за этого могут возникнуть многие проблемы. Многие проблемы. И самая большая ошибка людей заключается в том, что они резко начинают отказываться от исполнения тех обязанностей, которые они выполняют в настоящий момент. То есть они начинают резко все бросать. Веды говорят, что резкие изменения никогда не приводят ни к чему хорошему. Ну вот просто представьте, если вы едете в автомобиле на скорости 100 км в час, и вдруг вы понимаете, что вы проехали поворот несколько там метров назад. И самый разумный вариант будет это постепенно сбросить скорость, доехать до хорошего места, где можно развернуться безопасно, по правилам дорожного движения, развернуться и поехать в нужном вам направлении. Это самый безопасный вариант. А самый опасный вариант, это, например, просто взять и выйти из автомобиля, знаете, резко. И тогда такой человек, он, естественно, будет очень сильно страдать, его здоровье очень сильно пострадает и так далее. Или, например, резко затормозить. Это тоже, как правило, приводит к каким-то аварийным ситуациям, поломкам и так далее, иногда даже к гибели. Вот так же и в нашей жизни. Мы, когда получаем какое-то новое знание, мы должны постепенно и очень адекватно, объективно оценить ту обстановку, в которой мы находимся. Мы должны понять, а в чем же по-настоящему заключаются мои обязанности, как я должен выполнять это, как я должен это делать для того, чтобы быть счастливым. И говорится, что человек, если он правильно все делает, если он правильно изучает веды, если он начинает применять в своей жизни то знание, которое он получил, то жизнь такого человека, она независимо от него, начинает меняться таким образом, чтобы человек наилучшим образом начал исполнять свои обязанности. Все очень просто. Потому что то, вот, где мы сейчас находимся, в том месте, где мы работаем, те люди, которые окружают нас, это те люди, которые пришли к нам по судьбе. То есть они пришли к нам в результате наших действий в прошлом. Вот. И мы не должны просто так брать и отказываться от того, что у нас сейчас есть. Мы просто должны, находясь на этом месте, начать правильно исполнять свои обязанности. И когда это происходит, то постепенно жизнь человека, незаметно для него даже, начинает улучшаться, становиться лучше. Человек становится все более счастливым, если он правильно предпринимает шаги. Я много встречал людей, которые говорили мне, что просто слушая о том, что написано в священных писаниях ведических, моя жизнь становилась лучше. Просто слушая о том, моя жизнь становилась лучше. Вот и все, очень просто все. Говорится, что человек, когда получает вот это знание, как жить правильно, вот только он это знание получил, все, все стрессы пропали. Нет никаких стрессов. Есть понимание, как правильно действовать. Наша искренность, она только как раз таки и будет заключаться в том, что мы найдем в себе силы теперь сделать так, как нужно в жизни сделать. То есть найти в себе вот эти силы, победить свою судьбу, улучшить ее.
Спасибо, спасибо, Антон, за ответы на беспокоящие нас вопросы. Мы подошли сейчас уже к завершению эфира. Всем я желаю осуществить девиз Джорджа Харрисона «Ты должен стать счастливым». И в этом нам поможет определение и исследование своему предназначению. Антон, спасибо вам еще раз, что углубили наше понимание этой темы. И встретимся мы ровно через неделю, в следующий четверг, в то же время.
Спасибо вам, Олеся. Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.